Готовы ли вы к прекрасному шаббату? Кто из вас готов просто отдыхать с отцом? Аминь. Давайте встанем, и мы начнем с молитвы. Потом мы сделаем некоторые объявления. Наш Отец и наш Царь, мы благодарим Тебя за это время, в которое мы можем вместе собраться и прославлять Тебя. Ты прекрасный Отец. Отец, и мы молим, чтобы каждый из нас пошел из этого места с назидавшись общение с Тобой. Мы благодарим Тебя, Иешуа, мы благодарим, что Ты пришел во имя Иешуа. Аминь. Вы можете садиться. Некоторые короткие объявления. Как вы уже знаете, служение Эль-Шадай, наша цель — это чтобы провозглашать Тору всем нациям, и мне кажется, мы это делаем очень и очень успешно. Я проверил, и у нас где-то 300 разных городов, 20 разных стран, которые смотрят нас в прямом эфире прямо сейчас. Что мы любим делать, это приветствовать тех, которые в первый раз с нами, посетителей. Поэтому, если вы впервые с нами, пожалуйста, помашите руку, и мы можем сказать привет вам. Откуда вы? С University Place. Мы благодарим, что вы приехали. И откуда вы? С Елма, хорошо. Есть ли кто еще? Хорошо, есть еще некоторые короткие объявления. Как я говорил, сегодня будет немножко по-другому. У нас будет утреннее служение, первый поток, потом у нас будет урок по еврейскому языку, алфавит, и у нас это обычно происходит. И второе служение у нас будет в 12:30 дня. Но вместо второго служения или потока у нас будет один из служителей из Хайвел. Хайвел — это служение, которое приглашает людей, как вы, чтобы приезжали в Иерусалим, в Израиль, и там помогали собирать урожай виноградный. Там можно будет посмотреть в это время Израиля. И мне кажется, это будет где-то 20 или 30 минут. И поэтому и после служения у нас будет мужское служение и женское служение. У нас будет мужское служение и женское служение немножко раньше. Это будет даст вам больше времени, если вы хотите больше времени. Если вы хотите раньше выйти, вы сможете раньше выйти. У нас даже не будет прославления в второй части или во втором потоке, только в первом потоке. Поэтому мы начнем второй поток с Хайвел, и потом мы перейдем сразу в служение мужское и женское. Также, как напоминание, у нас есть служение Эрев Шаббат каждый месяц в нашем офисе. Поэтому, если вы не знаете, что такое Эрев Шаббат, вы никогда не имели это служение, пожалуйста, запишитесь, и вы сможете быть на этом служении и участвовать в нем с едой и всем. Также у нас есть мужской завтрак в наших офисах, поэтому вы также можете туда прийти. Последнее мое, что я хочу сказать, у нас есть люди по всему миру, которые дают, смотрит нас в прямом эфире. Один молодой человек, он живет в Ирландии, Адам Шики, его сестра Салина, и у них тоже самый день рождения, они рождены 14 лет друг от друга, и поэтому Адаму 15 лет, а Салине 29. Поэтому давайте скажем им с дня рождения, поздравим им с днем рождения. Поэтому мы любим с нашими братьями и сестрами соединяться по всему лицу земли. Поэтому давайте встанем, мы скажем «Отче наш» вместе. «Отче наш, живущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе». Дай нам на сей день наш хлеб, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки и веки. Аминь. Тебе мерси, Шма.
Шма, Исраэль, Адонай, Eloheinu, Adonai, Eloheinu.
вместе. «Слушай, о Израиль, Господь наш Бог, Господь един. Да будет Его святое имя благословенно во веки и веки. И ты возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею и всею силою твоею. И сии слова, которые я заповедую тебе сегодня, будут в твоем сердце. Ты будешь учить их твоим детям. Ты будешь говорить о них, когда ты будешь сидеть дома, когда ты будешь идти на дороге, когда ты будешь ложиться и когда ты будешь вставать. Ты навяжешь их как знак на руку твою, и они будут напоминанием между твоими глазами. Ты напишешь их на косяках дверей дома твоего и на твоих воротах. Вся Тора существует, чтобы привести мир к миру. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и то, что не нравится тебе, не делай другому человеку. И изучай Тору, и она приведет тебя к миру и другим высоким качествам. Давайте учиться, чтобы что-либо делать. Помоги нам возвратиться к Тебе, о Господь, и мы возвратимся. Обнови наши дни, как дни былые, как дни нашей первой любви. Аминь. Отец, это утро мы хотим полностью отдать в руки Твои. Мы рады, очень рады, что мы можем прийти на сие место и изучать Слово Твое. Мы понимаем, что это Слово является письмом любви, которое объясняет Твой характер, кто Ты, чтобы мы полностью полагались на Тебя в нашей жизни. И поэтому во время звуки трубы мы просим, чтобы те, которые духовно спят, проснулись во имя Иешуа. Аминь. Отец, мы приходим пред Тобой, и мы по-настоящему кланяемся пред престолом Твоим. Я вспоминаю гору Синай, когда весь народ израильский склонился у ног Твоих. Отец, мы хотим прославлять Тебя. Мы хотим прийти пред Тобой, и в это время мы также хотим молиться о нуждах наших. Мы народ Твой, мы овцы из паства Твоего, и поэтому мы хотим молиться за всех тех, которые болеют среди нас. Мы хотим быть пастухами, люди, которые печутся о народе вокруг их, и также мы молимся о себе, о друзьях, о родственниках, соседях, те, которые физически имеют заболевание, чтобы в этот шаббат Ты коснулся народа Твоего. Ты являешься великим целителем. Отец, мы хотим молиться о всех тех, которые болеют духовно, которые далеко от Тебя стоят. Пожалуйста, привлеки их к себе, чтобы Ты был камень преткновения, через который они преткнулись, и чтобы они проснулись. Чтобы они служили Тебе, также все те, которые имеют финансовые нужды, чтобы Ты открыл врата неба и ответил на эти нужды за нации мира. Отец, мы хотим молиться о нациях мира, о всех их религиозных лидерах, политических лидерах. Мы влагаем их в руки Твои, да будет воля Твоя. Мы также хотим молиться о народе Израиля, чтобы Ты был с ним, чтобы Ты давал их лидерам мудрость, чтобы, как сыны Исахаровы, они знали, что делать и когда делать. Благослови народ Твой во имя Иешуа. И все сказали аминь и аминь. Давайте позволим, чтобы наши детки прошли вперед, мы помолимся о них и проведем их в их класс. Что же за благословение? Давайте прострем наши руки и помолимся о детках. Отец, мы благодарим Тебя за каждого ребенка. Это стрелы в Твоем колчане, и поэтому мы просим, чтобы Ты дал этим деткам силу, чтобы они могли говорить Слово Твое с дерзновением, чтобы они были учителями, пастырями, евангелистами. А мы просим также учителя, которые учат Слово Твое, чтобы это имело сильное доброе дело в ихнем сердце. Аминь, аминь. Вы можете садиться. Хорошо. Мне очень нравится сегодняшнее место с Торой. Кто из вас знает, как это место означает? Что означает «приди»? Обычно мы говорим «иди», а вы сказали «придите», поэтому вы очень и очень хорошо сделали, что вы немножко изучили это место с Писания. Молодцы. И вот прошло 7 язв, когда мы смотрим на место Писания, в котором мы будем находиться. Последние 3 язвы находятся в этой части Торы, и они являются саранча, язва тьмы и язва, которая является смерть первенцев. Итак, в этой части Торы могучая египетская империя оказывается на коленях своих. Их идолы раздавлены, в то время как евреи собирают свои долгожданные зарплаты за свою тяжелую работу, которую они делали в Египте за последние 200 лет. И вот что я хочу заметить, о чем я хочу, чтобы мы порассуждали. Почему же Бог вывел народ израильский из Египта? Не мог ли народ израильский остаться в Египте и служить ему там? Мы понимаем, что мы не можем служить двум господам. Поэтому, если мы подумаем об этом, если мы думаем, что целью ихнего выхода из Египта было служение Богу, свободные, где же свобода? Они же все еще рабы, только теперь рабы Божьи. Если вы хотите наслаждаться свободой открытого моря, вы должны сначала стать рабом компаса. Каждый разумный человек понимает, что без навигационной исправления, представленного компасом, мы будем потерянными и плыть по кругу. Тора — это компас жизни. Она обеспечивает наше навигационное исправление, поэтому мы знаем, куда идти и как туда добраться. Без руководства Торы мы были бы потеряны в бурных морях хаоса. Без системы духовного наведения мы обманываемся, бесцельно блуждая по жизни. Мы же не хотим так жить. И что я хочу думать, когда мы думаем об этом? Мы должны быть в цели. Мы должны знать, куда мы целимся. Когда мы говорим о грехе, мы говорим о том, что человек и не попал в цель. Но если мы не знаем, где цель, как же мы можем говорить, что мы попадаем в цель? А Тора означает попадение в цель. Поэтому без Торы мы даже не можем иметь правильную жизнь. Поэтому Тора, который очень часто неправильно переводит просто как закон, это наставление. И поэтому, когда мы выкидываем Тору, мы только что выкинули наш компас. Это не очень разумно с нашей стороны, конечно. Исход, 10 глава, 1-2 стих, читает так. «И сказал Господь Моисею, войди к фараону, ибо я отяготил сердце его». Но, как мы уже знаем, написано «приди к фараону». И сердце рабов его, чтобы явить между ними сие знамения мои, и чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте, и о знамениях моих, которые я показал в нем, и чтобы вы знали, что я Господь». Вопрос и заключался в том, что Египет будет знать, что Бог Господь, но что народ его, Израиль, будет знать, что Господь есть Бог. Еще другой момент. Мы должны говорить это следующему поколению и следующему поколению. И вот почему, когда мы празднуем Пасху, мы уже празднуем это сверха 3500 лет. Почему? Потому что это та история, которая передается в поколение, а это очень важно. Что интересно, написано, что Бог не сказал Моисею пойти к фараону, но прийти к фараону, то есть приди со мной к фараону. Когда мы смотрим на букву «Алеф», в древнем еврите, когда Моисей писал это, он не писал на модерном еврите, он писал именно такую букву, а это была голова быка. А бык — это тот, который может тянуть сильные тяжести, на котором вся тяжесть. И почему вообще сделали Бога, когда отступили от Бога в пустыне, как тельца, потому что телец это представлял себя Бог, это лидер. Вав, следующая буква, от, эта буква становится безгласной, но в иврите эта буква означает гвоздь. Если у вас есть две доски, гвоздь между ними будет соединять их. И поэтому это слово, которое обозначает «и», что «и» делает, «и» соединяет два параграфа, два слова или два предложения. Следующая буква — это откуда мы берем нашу модель, в английскую букву «ты». «Ты» вообще знает знак. «Ты» означает завет. И поэтому, когда мы смотрим на еврейское слово «знамение», мы видим знамение — это лидер, который пригвожден к завету. И поэтому это в древнееврейском языке мы видим, как Бог пригвожден ко Христу. Что же мы находим в 3 и 4 стишке? Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему: «Так говорит Господь, Бог евреев, долго ли ты не смиришься предо мною? Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение». А кто из вас хотел бы прийти в Алатолла в Иране и, конечно же, с лучшим другом туда прийти и сказать: «Знаете, как долго вы будете в гордыню? Как же долго вы будете смеяться? Вы не сможете это говорить, ну, на протяжении долгого времени. Конечно же, вас, наверное, убьют в этом мусульманском месте. Но он говорит: отпусти народ мой, чтобы он совершал мне служение». И потом он даже говорит следующие слова: «А если ты не отпустишь народа моего, то вот завтра я наведу саранчу на твою область». В 6 стихе: «И наполнит домы твои, домы всех рабов твоих и домы всех египтян, чего не видели отцы твои, ни отцы отцов твоих со дня, как живут на земле, даже до сегодня». Моисей обратился и вышел от фараона. И вот у них есть большое замешательство, наверное, в египетском суде написано: «Тогда рабы фараона сказали ему: долго ли он будет мучить нас? Отпусти сих людей, пусть они совершат служение Господу Богу своему. Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет? Представьте, как же это унизительно. Вот с фараоном его сенаторы, конгрессмены, самые сильные люди возле фараона, и они советуют и просят фараона: отпусти этот народ, потому что они сделают, чтобы Египет погибнет. И что же делает фараон? Он говорит: хорошо, приведите их назад. И возвратили Моисея и Аарона к фараону, и фараон сказал им: пойдите, совершите служение Господу Богу вашему. Кто же и кто пойдет? И сказал Моисей, пойдем с малолетними нашими, и стариками нашими, с сыновьями нашими, и дочерями нашими, и с овцами нашими, и с волами нашими. Пойдем, ибо у нас праздник Господу. Помните, когда мы читали это место, приблизительно схоже на сие место, фараон говорит, хорошо, только мужчины. И поэтому опять фараон пытается не быть опозоренным перед своими слугами. И фараон сказал им, пусть будет так Господь с вами, я готов отпустить вас. Но зачем с детьми? Видите у вас худое намерение? Нет, пойдете одни мужчины и совершите служение Господу, так как вы его просили, и выгнали их от фараона. Египет хотел, чтобы дети остались там. И та же самая битва у нас сегодня. Хотят научить ваших детей. Хотят научить, неправильно научить ваших детей. Потому что они знают, если ваши дети могут быть совращены с правильного пути в средней школе, в школе high school, в колледже особенно, тогда они смогут захватить ихними сердцами, и они будут сильными орудиями в их руках, в руках Египта, в руках мира. Поэтому, если бы кто-то атаковал бы Египет, я бы сказал, вообще боялся народ египетский, что если кто-то атакует их, народ израильский восстанет, и их изнутри будет побеждать. Поэтому, если бы они думали просто нормально, логически, они бы сказали, хорошо, идите, но они все равно не отпускают. Исход 10:20. Но Господь ожесточил сердце фараона и не отпустил сынов Израилевых, и сказал Господь Моисею, простри руку твою к небу, и будет тьма на земле египетской, осязаемая тьма. Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской 3 дня. Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего 3 дня. У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их. Кто из вас когда-то был в такой тьме? Когда нет света, выбило, и я помню, когда я был в Южной Африке, когда мы были в пустыне, там нет света, точка, просто нет света. И кто из вас знает, что часто нам не нравится тьма, мы не знаем, что впереди нас. А в иврите есть 2 разных слова для тьмы, и один из этих слов говорит не только о физической темноте, но и о моральной. Поэтому если мы можем видеть, потому что есть свет в дне. И кто из вас знает, что есть моральная тьма, которая еще более осязаемая, чем тьма физическая? Вообще-то Римлянам 1:21 написано, но как они, познав Бога, вот очень важная мысль, они знали Бога, и не только знали, они познали Бога, но не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих. И омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. Именно такой процесс происходит с людьми, которые поступают так. Иоанна 3:19 написано, суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. И это сегодня. Когда мы читаем Иоанна 8:12, опять говорит Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Точно как во время язвы. Когда мы читаем 1 Иоанна 2:9-11, и это очень сильное место. «Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме». Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. Кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме. И во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Поэтому мы должны понять, если вы не знаете, что вы обмануты, то вы не знаете, что вы обмануты. И это очень логическая мысль, но в этом заключается вся проблема обмана. И поэтому это очень и очень страшное место, где человек может находиться. Ефесянам 4:17 написано: «Посему я говорю и заклинаю Господом, что вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их». Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Не звучит ли это немножко как фараон в Египте, когда сердце ожесточено и глаза помрачены? Я хочу теперь обратить наше внимание на 9 твердынь, ведущие в смертельную спираль всех тех, которые не ходят по Божьим путям. Первое — это опираясь, когда люди опираются на гуманизм для ответов. Псалтырь 94:11 пишет: «Господь знает мысли человеческие, что они суетны». Да, именно так говорит Библия. Притча 14:12 говорит: «Есть путь, который кажется человеку прямыми, но конец их — путь к смерти». Поэтому очень часто мы думаем, что мы делаем то, что истинно. И многие люди даже говорят, даже если ты... Они говорят, что моя истина не является твоей истиной, ты не можешь меня осуждать, но поверьте мне, если даже человек не верит в закон притяжения, земного притяжения, он может спрыгнуть с какого-либо высокого здания, он все равно разбьется, как человек, который верит в закон земного притяжения. Второй пункт — это потемневшее понимание. Трудности в восприятии или признании присутствия власти и авторитета Бога. Деяние 28:25 говорит именно об этом. Будучи же не согласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова: «Хорошо, Дух Святой сказал отцам вашим через пророка Исаию: пойди к народу сему и скажи: слухом услышите, не разумеете, и очами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, не услышат ушами, не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Это очень сильное место. Как вы знаете, с 12 до 12:15 каждую субботу мы делаем урок на буквы. Сегодня буква — это буква Лаим. Что же эта буква говорит? Это глаз, говорит о глазе. И просто это означает просто, чем глаз, это чтобы понимать или познать. А в следующей неделе, кто из вас знает, какую букву мы будем изучать? Буква Пэй. Пэй. Что же Пэй обозначает? Твой род. И другими словами, мы должны знать, перед тем, как мы открываем наш род. И это, наверное, довольно логическая мысль. И сегодня хочу показать вам очень интересную аномалию, которая является именно в букве, которую мы будем изучать сегодня, и в букве, которую мы будем изучать в следующей неделе. Третий пункт. Как мы читали в Ефесянах, мы потом становимся отчужденными от жизни Бога. Иоанна 17:3 написано: «Сие же есть жизнь вечная, да знаю тебя, единого истинного Бога, и посланного тобой Иисуса Христа». Мы, зная Бога, получаем жизнь Божью. Четвертый пункт — это у нас появляется духовное невежество. Внешняя религиозность. Кажется, что человек религиозный, но духовно мертвые люди думают, что знание важнее, чем исполнение. Вообще, греческий менталитет — это менталитет, чтобы человек понимал и знал, но более важно, чтобы исполнять. Как часто вы спрашиваете своих детях, чтобы они что-то сделали, и они спрашивают вас этот вопрос: «Почему?» И вы говорите: «Я не должен тебе объяснять, почему. Ты должен делать то, что я тебе говорю». Итак, когда мы делаем это, даже более важно, чем знание. Псалтырь 51:6 написано: «Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость». Кто из вас знает, что некоторые люди говорят истину своими устами, но у них нет этой истины в сердце. Именно об этом говорит это место. Пятый пункт — это нечувствительное или закаменелое сердце. 2 Тимофея 3:1-5 написано: «Знаешь же, что в последние дни...» Кто из вас знает, что мы живем в последних днях? Если они в последних днях жили тогда, 2000 лет назад, то 2000 лет спустя мы уже живем в последних днях последнего времени. Наступят время тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивые, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивые, нежели боголюбивые, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Не звучит ли это немножко как сегодня? Шестой пункт – неумение чувствовать, быть бессердечным к Богу и к другим. И об этом именно пишет Исаия в 2 стихе 1 главы: «Слушай, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит: Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня». Израиль не знает меня, мой народ не понимает. Знаете, Бог не настолько бесславится, и не настолько Он ему не нравится, когда языческие народы не слушают гласа Его, это натурально. Но когда народ Его не слышит Его, тогда Бог будет очень и очень золо, и он будет говорить, что вы должны изменить ваши пути. Бог говорит в этом же месте, немножко дальше, что вы уже полностью болеете, и вас нету куда бить. Бог хочет исцелить нас, но мы не хотим сказать, что он существует. Седьмой пункт. Необузданные желания, жаждущие прелестей этого мира. Именно об этом мы говорим, когда жестоко живет без каких-либо ограничений или самоконтроля, и когда мы живем по нашим желаниям. Помните те места, когда люди, ездя по дорогам на своей машине, они начинают делать все, что они хотят, и вытворяют такие вещи, которые страшно смотреть, и вообще страшно быть в их окружении. Иуда 1:14-19 написано: «Они их пророчествовал Енох, седьмой от Адама, говоря: Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и все жестоких в словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям. Нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова. Они оказывают лицеприятие для корости. Но вы, возлюбленные, помните, предсказанные апостолами Господа нашего Иисуса Христа, они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Эти люди, отделяющие себя от единства веры. Душевные. Не имеющие духа. И знаете, очень часто говорит в Писаниях, что будет как в дни Лота. Мы помним это место. Знаете, что когда Лот хотел сказать своим зятям, что будет истреблено место, где они живут, он был, как будто он шутил в английском переводе. А вообще-то, если смотреть на этот перевод, кажется, что он не верил, что Лот не верил, что это вообще-то произойдет. И из-за этого им и показалось, что он шутит, потому что он так это произносил. Из-за этого ангелы должны его были за руку вывести из этого города, потому что сам он этого не делал. будучи человеком, наверное, самым близким к Богу в этом городе. В 8 стихе мы понимаем, что есть моральная, умственная и духовная нечистота. Только Бог может очистить наше внутреннее «я». Мы этого сделать не можем. Наша ответственность – уступить Ему. 1 Петра 1:13 написано: «Посему, возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа, как послушные дети, не сообразуйте с прежними похотями, бывшим в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех проступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят». Бог говорит в это место: вы должны быть святыми. И из-за этого мы и говорим о моральной, умственной и духовной чистоте. И поэтому очень важная эта мысль, что только Бог может очистить нас. Мы самого этого сделать не можем. И мы не сможем прийти к Богу только когда мы очистим себя. Это никогда не произойдет. Бог является нашим Спасителем. Псалтырь 51, 10, 13 написано: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Это после греха Давида: «Не отверни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом владычества утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, нечестивые к Тебе обратятся». Поэтому Давид здесь говорит именно о истине изнутри. Есть многие лидеры, которые будут ставить великие, тяжелые законы на всех других слушающих их, а сами не поднимают и пальца. И поэтому в 139-м псалтере, 23-м стихом, псалмопевец говорит: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути. И направь меня на путь вечный». Я хочу вам сказать, что Бог уже знает, что вы думаете. Поэтому, если вы злитесь на Бога, можно сказать это Богу, потому что Бог это знает. И знаете, Бог, наверное, скажет, когда вы это скажете: «Да, я знаю это». Теперь мы сможем об этом что-то делать. И вот 9-й пункт. Жадность. Жадность является венцом жизни, отделенной от Бога. Человек никогда не находит удовлетворения или отдыха, когда он пребывает в жадности. Притча 1.19 написано: «Таковы пути всякого, кто алчит чужого добра. Оно отнимает жизнь у завладевшего им». Когда мы читаем 2 Петра 2.12, мы читаем, что эти люди как бессловесные животные, водимые природой рождения на уловление и истребление злословия, то, чего не понимают и в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши. Срамники и осквернители не наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены любострастия, непрестранного греха. Они прельщают неутвержденные души, сердце их приучено к любостяжанию. Эти сыны проклятия, оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валама, сына Вассорова, который возлюбил мзду неправедную. Но был облечен в своем беззаконии, бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею. Им приготовлен мрак вечной тьмы. А можете ли вы представить вечная тьма, где не можно видеть даже руку свою перед своими глазами? Вечный мрак. Или как Петр пишет: мрак вечной тьмы. 1 Иоанна 5:19 написано: «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Но очень интересно, когда ум твой во тьме, и вы не хотите видеть свет, вы являетесь в проблеме. Итак, мы должны иметь понимание. Второзаконие 4, 5, 6 — это очень место сильное и очень важное для нас. «Вот я научил вас постановлением и законом, как повелел мне Господь». Это говорит Моисей к народу. «Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. И так храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и разумный». И в этом месте мы понимаем, что хранение и исполнение законов — это два разных действия. Хранить — это означает, чтобы охранять и чтобы не позволять, чтобы какое-то зло произошло с чем-либо. Итак, хранение, но не только хранение, но и исполнение. Итак, мы должны хранить все заповеди, но мы не можем исполнять все заповеди. А почему не можем исполнять все заповеди? Есть заповеди к женщинам, а я мужчина. Есть заповеди, которые относятся только к земле израильской, но я не там живу, я не первосвященник, поэтому есть заповеди, которые я также не могу исполнять в этой сфере. Поэтому не все заповеди я могу исполнять, но все заповеди я могу хранить. И поэтому это очень такое естественное мышление, да, очень логическое. Поэтому Господь, говоривший к народу Израилю, все в народе Израиля могли исполнять какую-то часть заповедей Божьих, но весь народ израильский исключительно должен был хранить законы. Очень часто люди, которые говорят, что мы, которые говорим, что заповеди должны мы хранить, они говорят, что вы говорите, что вы должны все исполнять. Нет, мы не исполняем все заповеди, мы их исполнять и не можем. Но хранить мы должны, ибо это мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. И это очень интересно. Что это также говорит мне? Почему же Бог хотел, чтобы все народы делали это, чтобы все народы земли делали это? Народы земли не могли исполнять всех заповедей Божьих, потому что не все народы могли построить храм в своей земле. Эта заповедь была дана только Израилю. Но Бог хотел, чтобы все народы понимали и хранили заповедей, как заповеди, которые очень-очень мудрые. Кто из вас думает, что вы можете исправить или улучшить заповеди Божьи? Не я. 1 Паралипоменон 22:12 там написано: «Не даст тебе Господь смысл и разум, и постави тебя над Израилем, и соблюди закон Господа Бога твоего». Я хотел бы, чтобы та церковь, которая учит Евангелие процветания, прочитала это место. Именно в этом наше процветание. Тогда ты будешь успешен, если будешь стараться исполнять уставы и законы, которые заповедал Господь Моисею для Израиля. Будь тверд и мужествен, не бойся и не унывай. Когда мы читаем Ефесянам 1:17, написано, чтобы Бог Господа вашего, Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит, и мы говорим о Аим сегодня, именно об этом говорит апостол к Ефесянам, в чем состоит три вещи: надежда, признание Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих. Подействуя державной силой Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах. Из этих стихов мы находим три просветления, которые являются основополагающими для нашей для нашей жизни, для нашего богопознания. Первое, это что Бог имеет призвание и цель для вашей жизни. Вы не живете на земле, чтобы просто сидеть где-то в краешку и делать ничего. В уголку, извините. Номер два — это значение, которое Он налагает на вас, как на наследие свое, есть велико. Бог говорит, что мое наследие — это ты. И мы говорим, о, насколько же ты проиграл. Но мы должны понять, что да, хотя мы не постоянно святы, не постоянно мы делаем то, что мы должны делать, что Сын Божий был заклан за нас, за все человечество. И третий пункт — это что величие Его, могущество теперь доступное нам всем. Псалтырь 94:14 написано, «Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего, ибо суд возвратится к правде, и сам, и за ним последуют все правые сердцем». Итак, мы понимаем, что народ его — это народ Божий. И поэтому давайте возвратимся к месту Торы. Исход 11:3. «И дал Господь милость народу своему в глазах египтян». И потом написано, «Да, и Моисей был весьма велик в земле египетской, в глазах рабов фараоновых и в глазах народа». Представьте, как же это заставляло фараона чувствовать. Моисей теперь выше, чем я, в глазах всех египтян. Это было большое унижение. И когда мы читаем 4 стих той же главы, мы читаем, что говорит Моисей. «Так говорит Господь, в полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец земли египетской от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, который при жерновах, и все первородные из скота». «И будет вопль великий по всей земле египетской, какой не было и не, какой не будет более, и всех же, уж всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своих, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами». Я верю, что в эти последние дни Бог будет делать великую работу, разделяя свет и тьмы. Будет очень сильно видно разницу между святыми и нечестивыми. В этом и есть вся проблема. Люди через все века думали, что Бог не разделяет между добрым и злым, между тьмой и светом. Но я верю, что если бы был натуральное последствие к нашему... к нашим грехам, если, скажем, человек, когда крал, он сразу умирал, потому что Бог так заложил в его теле, я бы сказал вам одно, что кражи бы происходили намного реже, но так и не происходит. Поэтому очень много людей думает, что просто потому, что их не ударяет молния сразу после греха, что Бог не видит и имеет это все в виду. И вот мы читаем Исход 11:8, «И приду все рабы твои сие ко мне и поклонятся мне, говоря, выйди ты и весь народ, которым ты предводительствуешь. После всего я выйду». И вышел Моисей от фараона с гневом. И опять, это большое унижение для фараона. Исход 12:1 написано, «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу Израилевых, в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство». Мне кажется, что интересно, одна вещь, которая позволяла Израилю и Богом иметь отношение, это был его календарь, Божий календарь. И вот почему очень важно нам быть на Божьем календаре. Да, мы должны иметь языческий календарь, потому что мы работаем и вообще живем по этому календарю, весь мир живет, но перед даже тем, как были заповеди, был Божий календарь. Мы должны быть на правильном календаре. Итак, чтобы обеспечивало новые отношения между Богом и людьми, было установление календаря, или время, которое выделяется Богом. Когда рабы, как рабы, время принадлежало их хозяевам, а не народу израильскому. У них не было свободы действовать по своему усмотрению, как им это нравилось. Теперь, если они подчиняются Божьему календарю они будут свободны. Суть в том, что Израиль должен был считать время искупления новым началом. Они теперь родились свыше, они пережили первое рождение. Исход 12.7 написано: «И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть едят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его». Таким образом выясняется, что путешествие нации Израиля началось с большого национального барбекю. И помните, когда только приходил народ израильский в качестве сыновей Иакова, то была такая мысль сказана, что пастухи были мерзостью для египтян. Почему? Потому что овечка — это был один из их богов. И поэтому вот весь Египет имеет запах. Мне нравится вообще, когда я выхожу и чувствую, что кто-то жарит барбекю. Но и вот они что делают? Они берут их бога, они закаляют, они берут кровь, мажут в своему дому, и потом все делают этот барбекю. Это как мы идем в мусульманскую страну и разорвать их Коран. И Бог сказал: вы не сможете на маленькие части разрезать этот агнец. Вы должны будете полностью его жарить, потому что они должны знать, что их Бог слабее, чем я. Когда мы читаем Исход 12.13, мы понимаем что-то о крови. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда будут поражать землю египетскую». Землю Мицраим. Что интересно, я хочу вам это показать. В тексте Исхода 12.13, где кровь должна быть знаком, есть интересная аномалия. Слово для знака написано следующим вариантом. Если вы сможете посмотреть на слайд-шоу. Первый раз, когда мы говорим о знаке, мы его так именно читаем: алеф, вав и тав. Это переводится как знак, три буквы. Но в этом разу мы видим, что кровь у вас будет знамением на домах, где вы находитесь. Вава уже нету. Алеф, тав является словом для знака. И кто-то у вас уже понял. Алеф, тав является первый и последний Бог всемогущий. Это как будто его кровь проливается для искупления народа. Опять мы это не видим в английском или в русском переводе. Мы видим это на иврите, что вав больше нету. Что мы видим дальше? Исход 12.14. «И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в оной праздник Господу во все роды ваши». Когда мы думаем о памятному дне, мы думаем, наверное, о дне памяти, который празднуется во всей Америке, когда помнят погибших. «Как установление вечное, празднуйте его». Если мы говорим о вечном установлении, думаете ли вы, что Бог говорит о несколько тысяч лет или о вечности? Я думаю, что Бог говорит о вечности. Итак, что же мы находим происходит в 29 стихе? Та же самая глава. Самый главный момент — это что Бог хочет, чтобы мы помнили, что Бог искупил нас. Написано: «В полночь Господь поразил всех первенцев земли египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота. И встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль в земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца». И сказал Господь Моисею и Аарону: «Вот устав Пасхи, никакой иноплеменник не должен есть, и всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, может есть ее. Поселенец и наемник не должен есть ее, в одном доме должно есть ее, и выносите мясо вон из дома, и костей ее не сокрушайте». Что мы находим в 13 главе, 3 стихом? «И сказал Моисей народу: помните сей день, в который вышли вы из Египта, из дома рабства, ибо рукой крепкою вывел вас Господь отоле, и не ешьте квасного. Сегодня выходите вы в месяц Авиве, когда ведет тебя Господь в землю Хананеев». И поэтому, когда мы понимаем, что через 40 лет путешествия в пустыне, многие люди говорили: «Бог вывел нас из земли египетской, чтобы погубить нас, убить нас». Бог говорил: «Нет, я вывел вас, чтобы вести вас в землю». Помните, если у вас было такое с семьей, вы когда-то хотите выехать, и как родители вы думаете, что вы порадуете этим ваших детьми, ваших детей, если... Вы соберетесь и выйдете в какой-то парк. Дети начинают ссориться, начинают хныкать. И проходит какое-то время, вы говорите: знаете что, мы никуда не едем. Полно ваших капризиков. Поэтому очень часто, когда мы видим эту историю, мы видим именно приблизительно такой портрет рисуется. Когда мы читаем Луки 22, 19 написано: «И взяв хлеб, и благодарив, преломил, и подал им, и говоря: сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Итак, очень много, когда мы читаем это, что очень страшно, многие верующие христианские деноминации не делают именно то, что повелел Господь здесь. Вообще, единственная цель пасхального седера — передать историю об искуплении Бога следующему поколению. Когда он говорил «сделайте это», помните это, он говорит о пасхальном седере, он говорит об общении, не об общении, он говорит о Пасхе. Иешуа просто передал эту традицию своим первенским детям и хочет, чтобы они держали пасхального седера в уме. Давайте прочитаем Иоанна 19:31-33. Написано: «Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тела на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий». И помните, мы говорим, что это не была просто какая-то суббота, это была великая суббота. Потому что первый день пасхального пресного хлеба и последний день, первый и последний день пресных хлебов был Великий день. И многие люди думают, что это была Добрая Пятница или Великая Пятница, но это не могло быть в среду, это не могло быть четверг. Это был, говорит, что это была суббота, это был День Великий. Просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. И так пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но придя к Иисусу, не увидев, как увидели его уже умершим, не перебили у него голени. И что же мы видим? Иоанна 19:34. «Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода». Захария 12:10 говорит именно, что и на дом Давида, и на жителей Иерусалима излил дух благодати и умиления, и они воззрят на кого? На него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Давайте закончим с места Гафтары. Иеремия 46:1. И вы увидите, почему именно это является место Гафтары. Потому что это говорит и повествует нам о истреблении Египта также. Помните, когда был Навуходоносор? Это была голова великого истукана, который видел Навуходоносор и который истолковал Даниил. И большая проблема с Египтом была именно следующая. Израиль надеялся на Египта, чтобы Египет охранял их от Вавилона. И Америка должна поддерживать Израиль. И Израиль должен радоваться, что Америка поддерживает Израиля. Но Израиль должен надеяться на Бога, а не на Америку. Это очень и очень важно. Если вы помните, царь Иосия, маленький мальчик, который стал царем, он умер в 39 лет, потому что египтяне убили его. Что произошло? Египтяне потом ставят его сына как царя. И, может, 11 лет, я не знаю, если вы помните эту историю, Ему было 23, его старшему брату было 25. И вот Израиль, Египет ставит 23. И тому, который 23 года, ставят Египет как царя. А старший брат чувствует, почему же меня не поставили. Потом приходит... И потом приходят египтяне, и они забирают 23-летнего этого царя, и его старший брат, которому 25 лет, он становится царем. И он очень радуется, что Египет поставил его царем, и 11 лет он служит полностью, всем сердцем служит народу египетскому. Есть такая политическая связь. И вот когда приходит Вавилонская империя, и начинают они захватывать разные страны, а этот царь начинает полностью надеяться на Египта. И за 490 лет не держали год Шмита. И поэтому Бог сказал, что 70 лет будет отдыхать земля, когда захватит народ, вавилонский народ израильский. Помните, Навуходоносор приходит, чтобы истребить то место, знаете, когда что-то... Мы боимся, что что-то происходит, мы обычно быстро прибегаем к Богу. Когда проблема уходит, мы опять начинаем делать то, что мы хотим делать. И именно это происходит. Это был год Шмида, всех отпускает, приходит Египет, чтобы охранить от Израиля, от народа Вавилонского. И Израиль подумал, очень ошибочно подумал, что из-за Египта народ Вавилонский ушел от Израиля. И Бог говорит, что, знаете, следующий год придет царь Вавилонский, в этот раз он не уйдет, в этот раз он вас захватит и уведет в плен. Поэтому очень важно, что Америка помогает Израилю, но очень важно, чтобы Израиль полагался на Бога. Написано, что... Слово, которое сказал Господь пророку Иеремии на шествии Навуходоносора, царя Вавилонского, чтобы поразить землю египетскую. И он говорит, что он умножил падающих, даже падали они на другого и говорили: «Вставай и возвратимся к народу нашему, в родину нашу, землю от губительного меча». А там кричат: «Фараон, царь Египта, смутился, он пропустил условленное время». Когда мы читаем дальше, Иеремия 46, 20-21, написано: «Египет — прекрасная телица». И вообще очень важно, что мы должны пропускать условленное время. «Но погибель от севера идет, и наемники его среди него, как откормленные тельцы, и сами обратились назад, побежали все, не устояли, потому что пришел на них день погибели их, время посещения их». И когда мы читаем 27 стих, мы читаем больше о той же самой мысли. Помните, Иешуа плакал в то время, как он смотрел на Израиль, потому что народ израильский пропустил время посещения своего. И поэтому мы будем читать это последнее место, заканчивая сегодняшнее учение Торы. «Ты же не бойся, раб мой Яков». И мне кажется, это слово также и к нам. «Не страшись, Израиль. Ибо вот я спасу тебя из далекой страны, из семя твое, из земли плена их. И возвратится Иаков, и будет жить спокойно и мирно. И никто не будет устрашать его. Не бойся, раб мой Иаков, говорит Господь, ибо я с тобой. Я истреблю все народы, к которым я изгнал тебя, а тебя не истреблю, а только накажу тебя в мере. Ненаказанным же не оставлю тебя». И поэтому Библия говорит об этом. Библия говорит, что Бог, кого любит, особенно своих детей, Он наказывает. И даже говорит о родителях, что родители, которые любят своих детей, они будут наказаны. А как Божьи дети, у нас есть очень специфическое наказание, очень специфический образ или ремня, или чего бы вы ни представили. Но это из-за того, что Он любит нас. Аминь, аминь. Давайте встанем. И давайте закончим сегодняшнее служение молитвой. Если вы хотите, чтобы за вас помолились, у нас будет молитвенные группы, которые с вами смогут помолиться. Вы сможете молиться сами, прошедшие вперед. Но даже если вы не хотите проходить вперед, вы сможете молиться на своем месте. Но мысль заключается в следующем. Молитесь. Даже если вы не хотите молиться о себе, молитесь о других, молитесь о соседях. Очень важно нам стать людьми, которые любят других, чтобы мы не только сфокусировались на самих себе, но чтобы мы смотрели и на других, чтобы мы молились о других. Бог всегда говорит в своем слове, что Он ищет тех, которые обстояли в проломе. И именно это должны мы делать. Отец, мы благодарим Тебя за Слово Твое. Отец, мы хотим знать Тебя. Не так, как мы хотим знать Тебя, но так, как Ты есть на самом деле. Мы должны понимать, что не Ты создан по нашему образу, но мы созданы по образу Твоему. Поэтому мы не должны творить себе Бога, который нам нравится, но мы должны понимать и познавать Тебя, потому что Ты наш Бог. И поэтому мы молимся опять, чтобы Ты открыл глаза нашего понимания, чтобы мы не ходили во тьме, а в свете. Мы просим во имя Иешуа. Аминь. Отец, Ты сказал Моисею сказать Аарону, чтобы говорить эту молитву над народом Твоим, и через эту молитву Ты не только благословишь их, но имя Своё положишь на них. Отец, я думаю о именах. Имена очень важны, и имена говорят что-то. Мы хотим иметь имя Твое на нас, потому что мы хотим иметь Твой характер. Мы хотим чтить имя Твое, не бесчестить его. Мы хотим прославлять имя Твое через нашу жизнь. И поэтому вот что Ты заповедал им говорить. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицем Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лице Свое на Тебя и даст Тебе Его мир, Его шалом, в это прекрасное имя. Айе Ашер, Айе. Аминь. Спасибо. Вы сможете идти. В 12 часов мы будем проходить букву П. В 12:30 мы начнем вторую часть. Шаббат шалом. Благословение.